Глава 8. Орио-Рио. Часть 1. Одерживай. Швартуемся правым бортом. Нет, это означает подойти к причалу правым бортом, а не впилиться в него носом. Впрочем, я честно не знаю, что хуже, снести этот настил к грифоновой бабушке или пройти мимо, как в прошлый раз. Капитан резко довернул штурвал, спасая несчастную пристань. Ну... С точки зрения выполнения поставленной задачи, Сеп, снести ко всем грифонам ближе к понятию «пришвартовать», чем пройти мимо, согласись. Боцман, раскуривая трубку, поднимался на мостик. Зато во втором случае мне не придется отрывать от сердца команды честно заработанные деньги, чтобы бедный мэр смог поставить новый причал, проворчал Себастьян, вполуха слушая, как мбицы командуют швартовкой. Ладно, голозадый. Сдадим эти трижды проклятые магические побрякушки, и я тобой займусь как следует. Все равно тут стоит задержаться на пару дней, а то и дольше. Потренируешься и отходить, и швартоваться. А к вечеру здесь соберется столько кораблей, что тренировка будет весьма кстати.
Не стоит, — тихо пробормотал Нед. А то еще кто-нибудь это увидит, и потом станет распускать слухи в тавернах, что на ипотигре матросов нужно учить элементарным вещам.
Хм, поверь. «Будет гораздо лучше, если к тому моменту, когда ты станешь таким крутым, что у меня полоски померкнут, и уйдешь на собственный корабль, ты так и будешь колупаться у причала. Представь, если мне в таверне расскажут про некоего капитана Фишинга, который, очевидно, ходил под началом полного придурка, если даже не научился чисто причаливать».
Горе просхохотался.
«Да уж, Сеп, за столь эпичную драку в кабаке мы всей командой не расплатимся. Это ж тебе не жалкие две доски для нового настила».
Нед робко улыбнулся и заверил Себастьяна, что ему не придется краснеть за своего матроса ни сейчас, ни потом, ни вообще никогда. Так или иначе, швартовы покоились на кнехтах, а полосатая команда выстроилась на шкафуте, изредка бросая на мостик нетерпеливые взгляды. Нед удивленно переводил взгляд с шеренги матросов на капитана. Конечно, зебры всегда старались выгадать себе чуть больше времени на спокойный отдых, но в этот раз они просто превзошли себя. Обычно они все же дожидались разгрузки. Ну или хотя бы делали вид, что спокойно ждут разрешения капитана.
«Вот и чего уставились», — закатив глаза, произнес Себастьян. «Все равно раньше заката в городе делать нечего. Готов поспорить на свою долю, даже портовые кабаки еще не думали начинать работу. В день открытия ярмарки у местных есть дела и поважнее, чем спаивать всяких полосатых матрасов.
Не боишься остаться без гроша перед ярмаркой, Кэп?» Мбицы, приплясывая, поднялся на мостик. «Я лично пойду и проверю каждую таверну в Рио-де-Панейро».
«Никогда не сомневался в тебе, Мбицы, и не питал на твой счет никаких иллюзий», — усмехнулся Себастьян, глядя на пару игральных костей, украшавших бок вахтенного. «Лучше сходи и проверь. Не забыли ли местные про несчастный груз, который нам пришлось собирать аж в трех портах?» «Признайся, Сеп, если бы не возможность прийти в Рио раньше всех, ты бы никогда в жизни не взялся за такой контракт».
Боцман дружески пихнул капитана в бок. Тот неопределенно махнул хвостом и не ответил. Частично, конечно, Горе был прав. Чем меньше промежуточных пунктов на пути, тем меньше вероятных накладок, а значит стабильнее скорость доставки. Так что в обычное время Себастьян еще бы подумал дважды, а то и трижды, прежде чем дать согласие. Но карнавальная ярмарка в Рио — это совсем другое дело. Забавно, что именно одноглазый боцман в свое время активно поспособствовал становлению этой маленькой традиции — приходить сюда на карнавал. Сам Себастьян был искренне уверен, что все эти ярмарки не более чем глупая мишура. В первый год, когда они совершенно случайно, а теперь капитан иногда задумывался, а так ли уж случайно, попали в Рио-де-Панейро во время карнавала, Горобу пришлось буквально за шкирку протащить Себастьяна по ярмарке. Кажется, принять мысль, что отдых и веселье не ограничиваются медитацией и починкой корабля, капитану было непросто. От размышлений Себастьяна отвлек Нед, который, отчаявшись добиться от зебр ответа, подергал капитана за край плаща. Себастьян повернулся к нему.
«Что это за ярмарка такая важная?»
Нед пытался задать этот вопрос уже три раза, но до принятия решительных мер никто из взрослых его не замечал. О, это надо просто увидеть! Битцы успел ответить первым. Ты же раньше не бывал в Рио? Чудесно! Первая реакция, она самая показательная. Вот наш капитан помнится. Ты же планировал провести инспекцию местных питейных заведений. Вкратчиво перебил его Себастьян. Ну и что? Искренне удивился Вахтенный. На карнавале из подвалов достаются такие редчайшие сорта, что... Наткнувшись на весьма красноречивый взгляд боцмана, Битц осекся. Что лучше пойду один. Вдруг там на двоих не хватит? Нет, надулся. Капитан что-то упоминал про закат, а теперь еще и Битца не хочет брать его с собой. Того и гляди, боцман спать отправит, как какого-нибудь жеребенка. А Нет уже вовсе даже не жеребенок. Он уже давно полноправный матрос. Ну и что, что Китимарка так и не спешила появляться? Это все потому, что он еще не научился швартоваться с первого захода. Вот когда научится, она сразу и появится. А раз капитан обещал его научить, значит, это произойдет вот-вот, совсем скоро. И нечего с Недом, как с маленьким, нянькаться. Он уже открыл рот, чтобы высказать все это капитану, но вдруг осознал, что ни Себастьяна, ни Мбицы на мостике нет. Полосатый ураган мелькнул у трапа, Мбицы отправился искать заказчиков груза. Капитан что-то говорил команде, собравшейся на шкафуте. На мостике остался только Гороб, задумчиво глядевший одним глазом вдаль на город. Нед, пройдя к борту, грустно вздохнул.
«Это нечестно», — произнес он, не глядя на боцмана. «Я уже не жеребенок. Я тоже хочу пойти на карнавал. У нас в Хувре, между прочим, всех праздников то и было, что день урожая и еще этот, день большого улова. И они были очень скучные».
«И кто тебе может помешать?» — спросил Гороб.
«Битц же сам сказал, что не возьмет меня с собой в город», — с досадой топнул Нед.
«Неужели Гороб без подсказок не понимает, как это обидно, когда тебе дают надежду, а потом разбивают вдребезги?»
«А что, Битц у нас единственный матрос в команде, к которому можно сходить на берег?»
Боцман удивленно приподнял бровь.
«А то я не знаю, что мне скажет капитан».
Нед приосанился, насупился и произнес самым низким голосом, на который только был способен.
«Глазадый, а ну шагом марш в кубрик дрыхнуть, а то ускорение придам!»
«Между прочим, я ведь могу обидеться и поступить именно так!»
Капитан почти бесшумно поднялся на мостик, бросил взгляд на виновато прижатые ушки жеребенка и усмехнулся.
«Впрочем, на самом деле, я думал отдать тебе в надежные копыта более пристойного специалиста по развлечениям. Гор?»
«Что?»
Боцман неторопливо выбил трубку. «Вообще-то, это я думал отправить тебя на ярмарку с кем-нибудь, кто действительно знает толк веселье. Нед?»
Себастьян переглянулся с юным матросом, и они синхронно повернулись к Горобу, собираясь высказать свое мнение, но не успели.
«А что я нашел?»
Битцы, улыбаясь до ушей, сбежал на мостик, размахивая протестующей булькающей флягой.
«Кальвадос, между прочим! И заметь, капитан, я не ходил никуда дальше порта. Денежки на бочку!»
Вахтенный азартно потер копыта.
«Я же не сказал, что спорю с тобой, Мбицы», — ответил капитан.
«Ты сказал, что готов поспорить, а потом не сказал, что не станешь спорить. Так что я хочу свою премию, и таверны уже заждались».
«Ну хорошо. Ты меня убедил, я проиграл, и мне совершенно нечего возразить на такие убийственные аргументы».
Усталым голосом протянул капитан, старательно пряча глаза, по которым без труда можно было понять, просто так он этого не оставит. Тихо звякнувший мешочек был переброшен довольному Мбицы, который уже намеревался улизнуть, но был остановлен задумчивой репликой капитана.
«Знаешь, Мбицы, я тут подумал, раз уж мне сегодня нечего делать на берегу, может, я останусь на вахте, как считаешь? Ну а ты, раз уж тебе повезло раздобыть в этом городишке такой клад, составишь компанию своему бедняге-капитану, не правда ли?»
Вахтин испуганно посмотрел на откровенно фыркающего Гореба, на Неда, сверлившего Мбицы злобным взглядом, на ехидно ухмыляющегося Себастьяна. Отступив на шаг, он нарочито аккуратно положил капитанский кошелек на палубу и, склонив голову, вздохнул.
«Честный полосатый, у вас совсем плохо с чувством юмора. Это шутка была!»
Под заинтересованными взглядами он продолжил.
«Каюсь, каюсь, и уповаю на милость капитана. Здесь действительно нет ни одной открытой таверны, а эту флягу я с большим трудом
выпросил у красотки Норди Эппл. «Кэп, можно я сегодня не останусь на вахте? Я ей задолжал сильно». Со стороны палубы послышались явственные смешки. «Я же говорил, мбицы, с капитаном шутки плохи. Эй, братва, кто на Кэпа ставил? Подходи по одному». Радостно гомонящие зебры, хихикая, потянулись к одному из матросов.
«Это так перед каждой ярмаркой принято?» — ошеломленно спросил Нед.
«Нед, так принято в любое время», — усмехнулся Горб. «Можешь поучаствовать, но сразу говорю, ставь на капитана, не прогадаешь. Ну или на меня еще можно. У меня иногда получается пошутить без последствий. На амбиции можешь ставить только если дело касается распределения по вахтам. Себрастия, но на моей памяти еще ни разу не удалось запихнуть его в планируемые склянки наспор. Это умею только я». Он гордо фыркнул и поспешил спуститься с мостика. «Эй, матрасы! А ну расступись, я первый занимал!»
Нед смотрел на тихо спорящих зебр, хлопая глазами. Себрастиан, прислонившийся к фальшборту, был почти уверен, что знает, о чем думал жеребенок. Он никогда в жизни не представлял, что все будет так. Ждал пиратских, а не торговых будней, капитаны, который ни за что на свете не пойдет на ярмарку веселиться под чутким присмотром юного матроса, за косой взгляд пошлет на гауптвахту, а за шорох не по уставу, наверное, сразу вздернет. В последнем, правда, временами хотелось соответствовать представлениям Неда. Иногда желание придушить поганцам бицы, а с ним и еще пару лоботрясов, становилось просто нестерпимым. А иногда проще было самому повеситься, особенно на переговорах с отдельными упрямыми пони. Тем не менее, при всех недостатках эта пестрая полосатость там, на палубе, прекрасно знала свое дело и довольно редко нуждалась в направляющих пинках. По крайней мере, теперь. Это раньше бывало, приходилось довольно жестко ставить некоторых на место. Но этого Нед знать не мог. Он пришел на борт много позже, и, несмотря на отсутствие полосок, довольно быстро освоился. Хватило одного урока. Да и команда отнеслась тогда к еще Юнге весьма по-дружески. Хотя нет, скорее по-семейному. Заводить настоящих друзей на корабли Нед еще только начинал. Хотя нельзя не признать, что его любили. Любили и немного баловали, как младшего брата. А вот относиться по-дружески как к равному, это пока что капитан замечал за очень немногими. Несмотря на то, что юный матрос был теперь куда серьезнее, чем когда только пришел на Ипотигр. Но привычка — страшная штука, так просто от нее не отделаться, видимо. Впрочем, Нед уже не реагировал на это столь остро и вообще стал гораздо спокойнее относиться к себе. Себрастиану захотелось выгнать всех в город, сдать, наконец, этот несчастный груз и, забравшись на Марс, помедитировать пару часов. Гороб, конечно, заворчит, что медитация не может считаться отдыхом, но капитан был уверен, что старый матрас тоже приметил себе личный угол, хоть и не хотел, чтобы об этом кто-либо узнал. Все же интересно, что сейчас думает Нед? Прикрыв глаза, Себрастиан прислушивался к тихому поскрипыванию рангоута, плеску волн за бортом и топоту на палубе. Наконец-то разгрузка! Не прошло и двух часов, надо же! Он чувствовал всю шхуну от кончика бушприта до фонаря на корме, живую, звенящую, проверяющую швартовы на крепость. Настолько хорошо Себрастиан понимал только два корабля. Самый первый — парусник, на котором когда-то Юнга вышел в море, и Ипотигра. Пожалуй, надо расспросить юного матроса поподробнее. А там, глядишь, и подтолкнуть-то придется совсем немного. И в следующем году еще посмотрим, боцман, что выберет Нед. Ярмарку в шумном Рио или размышления на тихой шхуне. Пока что, конечно же, жеребенок выбрал ярмарку. И безумолку трещал о том, что непременно должно быть на любом уважающем себя карнавале. Разумеется, в Хувре всего этого никогда не было, но Нед часто крутился у портовой таверны и успел насобирать внушительный список того, без чего праздник не считается праздником. Он крутил головой по сторонам и радостно вскрикивал всякий раз, когда замечал какой-либо из пунктов. К особо важным, с его точки зрения, прилавкам и аттракционам, он тащил Себрастиана как портовый буксир. Взывать к тому, что времени еще предостаточно, и можно просто осмотреть всю ярмарочную площадь, а уж потом, наметив маршрут, куда-то идти, было бесполезно. Нед, изо всех сил подражая боцманской манере разговора, заявил, что удобные и четкие маршруты могут подождать своего часа в капитанской каюте на столе, а сейчас самое время ходить как вздумается, и вообще все самое важное надо осматривать сразу же, а то вдруг оно потом потеряется. Себастьян мысленно пожелал Горобу всех благ, но спорить же ребенком не стал. В конце концов, на этот раз ему действительно виднее, и у него, как видно, есть план, пусть даже и нет маршрута. На самом деле, разумеется, никакого плана у Неда не было. Он просто радовался возможности повеселиться на большой ярмарке и уж чего скрывать уже прикидывал, как будет рассказывать Горобу, чему он, Нед Фишинг, научил самого капитана Себастьяна. И, конечно, осознание того, сколько всего он может позволить себе купить, тоже немного кружило голову. Капитан, конечно, иногда спрашивал, для чего Неду нужна та или иная штука, но же ребенок каждый раз терпеливо объяснял, что веселья много не бывает. Себастьян, кажется, еще сомневался, но мастер развлечений не оставлял попыток донести до взрослого свое видение идеальной ярмарки. Самый яростный спор разгорелся у прилавка со всякими дудочками и свистульками. Неду очень хотелось попробовать их все, потому что Мбитси очень крепко спит, и не любой звук пойдет жеребенку для его задумок. Но уже на третьей попытке капитан попробовал убедить Неда, что дудка точно плохая идея. Жеребенок настаивал, пока Себастьян не заметил, как бы между прочим, что все эти дуделки и рядом не стояли с вувузеллой. Нед, правда, подозревал, что это был тактический ход, но, подумав, согласился подождать до следующего рейса в Зебрастан, ведь карнавал же завтра еще будет, а про вувузеллу он спросит у Горыба, и если капитан приукрасил ее достоинство, жеребенок вполне успеет купить себе что-нибудь по вкусу. Себастьян, на некоторое время избавленный от музыкального сопровождения, выдохнул с облегчением. «Ой, а что это там так вкусно пахнет?» Нед в очередной раз резко остановился и покрутил головой. Себастьян принюхался.
«Яблоки!»
Жеребенок уже хотел было возразить, что яблоки пахнут вовсе не так, это что он точно знает, но капитан успел добавить.
«В карамели!»
«Вот это да! Бинго! Две сладости в одной!» Нед радостно подбежал к прилавку и, поднявшись на дыбы и вытянув шею, стал рассматривать, что еще продавала улыбчивая рыженькая пони. Она хорошо знала свои товары и рассказывала так, что же ребенок даже растерялся. Кексы, пирожные, какие-то сорта яблок, он и половины перечисленных названий не знал. И теперь раздумывал, чего же ему хотелось в самую наипервейшую очередь. Пахло все одинаково головокружительно и выглядело очень аппетитно, так что ориентироваться приходилось на советы рыжепродавщицы Челлини Эппл, родной сестры той самой пони, у которой Мбитси добыл кальвадос. Капитан, предоставив Неду свободу выбора и поняв, что тот застрял у палатки надолго, отошел к одному из моргавших фонарей. Налетевший порыв ветра прогнал по небу несколько облачков. Капитан насторожился было, но, поразмыслив, решил, что карнавал не то место, чтобы искать в каждой перемене погоды тайные шифры судьбы. Однако предчувствие того, что остаток вечера не пройдет так же гладко, не оставляло Себастьяна. С другой стороны, влипнуть в серьезные неприятности во время карнавала в Рио-де-Панейро не удавалось даже Мбитси, что капитан считал достаточно весомым доказательством безопасности.
«Неужели капитан Джулиет? Здесь, в Панейро!» — раздался определенно знакомый язычный голос где-то совсем рядом.
Джулиет. Один из флагов международного свода сигналов. Соответствует сигналу. У меня пожар, имею опасный груз, держитесь от меня в стороне. Состоит из трех горизонтальных полос. Синяя, белая, синяя. Примечание автора. Себастьян нахмурился было на мгновение. Поверить в то, что ни слух, ни память не подводят, было определенно непросто. Но обладатель голоса моментально рассеял все сомнения, шагнув в пятно света.
«Ба! Капитан Губа! Внезапно и правда!» — усмехнулся Себастьян, кивнув давнему приятелю. «Выпасаешь свой табун на карнавале? Вообще-то командор гауптвахта! Уже полгода как!»
Вовсе не обидевшись на такое своеобразное приветствие фиолетовый единорог, выпятил грудь так, чтобы на форменном флотском мундире сверкнули бляхи.
«Повышение?» Не могу сказать, что удивлен. Впрочем, несомненно рад. Так что, Дженкерс, опять следишь за своими кадетами?
Дженкерс. Английское. Гауптвахта. Примечание автора.
Нет, табун наказан, скривился командор. Что, весь?
Не смог сдержать изумление Себрастьян.
Так точно. Один лентяй заснул на вахте.
Остальные?
Не разбудили,
ответил Дженкерс и басовито расхохотался своей шутки.
И почему бы это я так и думал?
Поморщился Себрастьян.
Не мое, конечно, дело, твой корабль, твои порядки, но... Они же того беднягу там сейчас просто порвут на части. Солдат должен всегда быть готов дать отпор противнику. А если конфликты возникают среди товарищей по вахте, решить дело миром, — отрезал командор. Впрочем, что мы заладили о всяких лоботрясах? Я так удивился, увидев твоего тигра в порту, что даже специально встал на рейд рядом, чтобы убедиться лично, мало ли обознался. Оказалось, нет. Так каким ветром тебя сюда занесло?
«Попутным, каким же еще?» — усмехнулся Себрастьян.
«Ты же знаешь, я не захожу в порт, если в нем нечего сдать. Или погрузить. А если серьезно, вон, погляди».
Он кивнул на Неда, увлеченно тыкавшего копытцем выбранные сладости.
«Вот это фокус! Ты что, поддался новой моде на кадетские классы?»
Командор снова хохотнул.
«Это еще больше вопрос, кто и чему поддался?»
Со вздохом заметил Себрастьян. Тем временем Нед расплатился и подбежал к беседовавшим взрослым.
«Капитан, я купил...»
Под строгим взглядом командора же ребенок осекся.
«Ой, вечер добрый, сэр».
«Что еще за своеволие, кадет? Уставное приветствие забыл?»
Громыхнул единорог, нависая над Недом. Жеребенок присел и прижал уши. Не сводя глаз с сурового командора, Нед, пятясь по большой дуге, отошел за спину Себрастьяна.
«Извините»,
— пискнул он, ощутив себя в относительной безопасности. Себрастьян рассмеялся.
«Командор Дженкинс, где ваши манеры? Впрочем, я виноват не меньше. Командор, позвольте отрекомендовать Нед Фишинг, мастер развлечений. Идеальный сопровождающий для таких старых матрасов, как мы с вами, смею заметить. Мне бы, например, жадность, бережливость не позволила грохнуть половину гонорара за сложный рейс на карамельке.
Между прочим, я выбрал самые вкусные».
Нед набрался смелости ответить, осторожно выглядывая из-за спины капитана.
«Вот, можете сами убедиться».
Он боком подскочил к растерявшемуся единорогу и сунул карамельное яблоко ему под нос.
«То есть, как это? Это что ли он тебя пасет?»
Опешил командор, но угощение принял.
«Может, его того? Отправить в люльку? В твоей системе субординации без спинта не разберешься, Джу... Себрастьян!»
«Эй!»
Нед так возмутился описанному развитию событий, что даже забыл, что еще буквально минуту назад боялся Дженкерса до дрожи.
«Ты... вы... ты мне обещали, капитан, что пойдешь со мной на представление. Там, кстати, будут выступать зебры. Ну просто никак нельзя пропустить. Мне очень интересно, что они будут делать и как выглядеть. Как капитан или совсем иначе. Ты... вы же не станете сердиться?»
Себрастьян хихикнул. Кажется, именно состав артистов решил вопрос в их пользу. Будь там просто пони, Нед, возможно, еще и поколебался бы. Но не посмотреть на представление зебр немыслимо же. Тем более с самим капитаном Себрастьяном. Да уж. Даже интересно, не переманят ли бродячие фигляры Голозадова? Вряд ли, конечно. Нед слишком любил море, да и цирк на шхуне был всегда под боком, свой, постоянный и бесплатный. Да и потом, карнавал в Рио есть карнавал в Рио. Здесь можно хоть засунуть земнопони зебрам в пасть, ничего с ними не случится.
«Увы, командор, вынужден отклонить ваше, безусловно, заманчивое предложение. Как вы могли заметить, мой вечер уже распланировали за меня. Но, возможно, вы к нам присоединитесь?» «Никак нет, благодарю покорно».
Дженкерс отнесся к приглашению с сомнением.
«С меня на сегодня хватит неожиданных открытий, пожалуй. Но если Шкет устанет раньше тебя, я буду в битом яблочке. А может, отдашь его мне? Верну через годик. Будет просто шелковым, не узнаешь. Выправка, стать, мундирчик и...»
Командор бросил быстрый взгляд на лохматую гриву.
«Приличная стрижка».
Нед отскочил как ошпаренный.
боясь, как бы этот странный единорог не утащил его с собой силой. Себастьян стал рядом с ним и ответил все еще с улыбкой, но в голосе на долю секунды звякнул металл. «Вот еще. Копыта прочь от моего глазадого, я первый его нашел. Это у тебя там конвейерное производство защитников морских просторов, а я вредный мелочный торгаш и вожу только штучные вещи. Кроме того, он еще сильнее взлохматил гриву Неду. От подобных долгосрочных вложений я планирую получить максимальные дивиденды». Дженкерс, конечно, ничего плохого не имел в виду, но как военному ему иногда нужно было напоминать, что не все как должное воспринимают перевод из экипажа в экипаж по приказу, равно как и шутки про это. Хотя Себастьян, в общем-то, был не то чтобы против обмена матросами, но не так же с бухты-барахты. Но вот Нед и вовсе, кажется, был готов вцепиться в капитанский плащ, если не извернуться в него наподобие кочевников и сидельной Арабии. «И почему бы это я так и думал?» Беззлобно съязвил командор и, цофнув копытами, попрощался. Нед шумно выдохнул, проводив взглядом Дженкерса. Себастьян искосле следил за жеребенком, размышляя, а не предложить ли в самом деле вернуться на шхуну. Но пока что обошлось простым совместным поеданием карамельных яблок. Юный моряк сначала был все еще хмур, но после второй сладости забыл про свои страхи и обиды. К тому же возвращение подразумевало, что на представление они точно не пойдут, а этого Нед не допустил бы. Бродячие фокусники-зебры поставили свой вагончик недалеко от выезда из города, и на наскоро сколоченных подмостках разворачивалась волшебная сказка про далекие страны, прекрасную принцессу, страшного дракона и храброго рыцаря. В клубах разноцветного дыма мелькали тени, иллюзорные драконы хлопали крыльями и изрыгали огонь, а прекрасная принцесса с полосками, раскрашенными сценическим гримом в разные цвета, в легкой шелковой попонке с бубенчиком исполняла свой завораживающий танец среди огненных сполохов. Нед протолкался поближе к сцене и, усевшись, стал внимательно следить за представлением. Себастьян, плотнее укутавшись в плащ и надвинув капюшон поглубже, встал рядом, ожидая восторженных возгласов. Но Нед молчал и изредка даже хмурился. Себастьян вздохнул. Это представление точно будет сорвано. Жеребенок, похоже, не проникся магией иллюзий. Ну да. После всего, что он успел увидеть, простые ярмарочные штучки его не впечатляли. Зрители бросали удивленные взгляды на жеребенка, который не скачет от восторга у самой сцены вместе с остальными юными зрителями, но ничего не говорили. Гибкая полосатая танцовщица сделала резкий пируэт, края попонки эффектно взвились ввысь, разом зазвенели бубенчики, и зебра замерла на самом краю сцены. Казалось, еще секунда, и она упадет. Но она не упала, а лишь поклонилась и отошла. Из-за яркого полосатого, как и сами артисты полотнища, кулисы, вышел под жажи жеребец с проседью в гриве, который появлялся в представлении в роли то ли черного мага, то ли ужасного дракона. Он тоже поклонился публике и взмахом хвоста пригласил на подмостки маленькую толстенькую зебру в скромном темном плаще. Очевидно, это она наводила иллюзии и дым на подмостках. Жеребец выступил чуть вперед и с поклоном произнес: «Для вас играть мы были рады. Теперь смиренно ждем награды». Его взгляд быстро скользил по рядам радостно топавших копытами и кричавшим что-то одобрительное пони, пока не наткнулся на хмурящегося Неда. Жеребенок задумчиво смотрел куда-то сквозь вагончик и, кажется, даже был чем-то глубоко разочарован. Артист удивился было, но затем, усмехнувшись, спросил: «Есть недовольные среди нас? Скажи, чем плох был наш рассказ?» Одернуть Неда Себастьян не успел. «Был интересен ваш рассказ, но капитан мой лучше вас 100 раз!» Похоже, эту первую в жизни рифмовку Нед складывал, если не с самого начала представления, то с середины сказки точно. В любом случае, гораздо раньше, чем начал машинально притоптывать вместе со всеми, изредка попадая в такт толпы. Такого подвоха капитан не ожидал. Вот только пререканий с фокусниками для полного счастья не хватало. Усмехающийся артист мгновенно уставился на замершую фигуру в плаще с капюшоном. Это не входило в план. Но что такое труппа зебр, которая не может симпровизировать, да еще в такой удачный момент?
Предвкушая новый, еще больше всплеск интереса зрителей, Зебра сказал, пытаясь встретиться взглядом с Себастьяном. «Быть может, мудрый мой собрат разделит с нами знаний клад?»
«Предполагается, что я тоже должен рифмоплетствовать, да?» — вздохнул Себастьян, откидывая бесполезный теперь капюшон. «Ладно, слушайте и внимайте. Ни за что!»
В интонации четко читалась несколько менее приличная фраза. Зрители удивленно хлопали глазами. Улыбка полосатого артиста на подмостках плавно перетекала в оскал.
«Что?» — с напускным удивлением спросил капитан. «Это был белый стих. С черным юмором!»
В толпе послышались первые робкие смешки. Пони в начале представления, явно сторонившиеся фигуры в плаще, начали потихоньку подтягиваться поближе.
«Голозадый, между прочим, учись, как нужно отвечать. Если где-то еще, кроме карнавала в Рио, к тебе подойдет некто полосатый и скажет что-нибудь вроде «Позолоти копытца, будущему не скрыться!» Особенно, когда тебе это совсем не нужно!»
Негромко обратился капитан к Неду, пока их еще мало кто мог услышать.
«И запомни накрепко, уровень твоих стишков такие прорицатели переросли раньше, чем вообще говорить научились. Грифону в замкнутый круг. Они могут гораздо больше, чем показывать вот такие вот простенькие фокусы. Но их таланты здесь никому не нужны, только потому, что у них полоски на шкуре. Видите ли, у честных добрых пони такой раскраски не бывало отродясь. Да еще и странно говорят, да еще и что-то шаманят. Страшно аж жуть. Но им надо как-то жить. Так что приходится устраивать балаганы. И да, иногда гипнотизировать не без того. Их боятся еще больше. И из-за всего этого половина дельцов сбегает от меня с дикими воплями еще до того, как я успеваю поздороваться. А где-то еще треть, еще раньше, чем я вообще успею открыть рот.
Тем временем на подмостках троица быстро переглянулась, и старшая чародейка негромко произнесла с улыбкой, глядя куда-то между жеребенком и неожиданным препятствием на пути к увеличению гонорара. «Кажись, ошибся твой матрос. Тягаться с нами не дорос?» Нед гневно засопел, но благоразумно смолчал. Себастьян с безмятежной улыбкой покаялся окружившим его пони.
«Грубить дамам невежливо. Что ж, в таком случае можно сделать исключение и принять правила игры, Нед. Например так. На этот трюк я не куплюсь, себе я знаю цену. Не просто будет вам, боюсь, загнать меня на сцену. К тому ж, признаюсь, не то я, плохой гадатель из меня. Вот разве кто-нибудь в толпе найдется, кто захочет мне помочь?»
«Я поучаствовать не прочь!»
— выкрикнула танцовщица со сцены и, осознав, что именно она только что сделала, зажала себе рот копытцем. Себастьян с улыбкой отсультовал их хвостом и, увлекая радостно смотревшего на него жеребенка, произнес.
«Видишь, принимая правила, всегда можно перехватить инициативу и заставить собеседника плести твои рифмы. У любопытных матросов больше нет вопросов? Тогда идем, я не нанимался скакать тут бесплатным клоуном. Да и невежливо это, соваться поперек чужого курса, ты же знаешь».
Он отошел от сцены буквально на несколько шагов и вдруг остановился.
Чуть не забыл. У тебя случайно не осталось карамельных яблок?»
«Конечно остались. В сумке», — отозвался Нед, не вполне понимая, зачем капитану понадобились сладости.
Себастьян подхватил то, что было ближе, и с разворота запустил в сторону сцены, сопроводив летящий фрукт криком
«Радуга, лови!».
Танцовщица, обернувшаяся на крик, успела подхватить угощение на лету и изящно поклониться.
«Надо же было как-то загладить вину», — пояснил Себастьян в ответ на недовольный взгляд Неда.
«Это все равно не повод разбрасываться моими карамельками», — пробурчал жеребенок.
«Зато жующая зебра — молчаливая зебра», — хихикнул капитан. «Идем, я куплю тебе еще яблок. В конце концов, теперь я виноват уже перед тобой. Трех хватит в качестве глубочайшего раскаяния?»
«Эй, нечестно. Три — это просто признание вины, а глубочайшее — это не меньше дюжины!»
— нахально заявил жеребенок, прекрасно чувствуя настроение Себастьяна.
«Ты собрался их солить?»
«Нет. Я скормлю их имбицы и горыбу, а тебя привяжу к мачте и заставлю смотреть. Вот!»
Нед ускакал в сторону палатки с угощениями, не позволив капитану опомниться и отреагировать на такую дерзость.
«Интересно, кадеты у Дженкерса тоже скармливают его угощение офицерам у него на глазах?»
хихикнул Себастьян и поспешил за убегающим жеребенком, который уже успел добраться до заветной палатки и теперь о чем-то спорил с продавщицей. «Еще дюжину!» — распахнула глаза Челлини, увидев над прилавком запомнившийся хохолок гривы.
«Ага, самых-самых больших и сладких!» — подтвердил жеребенок с совершенно серьезным видом.
«Глазады, в них столько не влезет!» Подойдя ближе, усмехнулся капитан. «По 6 штук на морду, да еще и сладких!» «Давай сойдемся на полудюжине, и вдобавок завтра с утра потренируешься отходить и швартоваться!»
«Прямо с самого утра?» — недоверчиво приспросил Нед. «Ну хорошо. Тогда по 3 матрасам. Это за то, что ты разбрасывался моими карамельками. А еще по 3 нам с тобой. На это у меня еще хватит!»
Себастьян улыбнулся, и пока Нед старательно шарил по сумке в поисках остатков гонорара, успел расплатиться за всю покупку.